Прошло немного времени после окончания дела Джорджа Эдвардса, и Артур Конан Дойль снова выступил в защиту невинно осужденного. С неохотой взялся Дойл за это дело. Обвиняемый им Оскар Слейтер, светский человек, игрок и авантюрист, не внушал Конан Дойлю никаких симпатий. Все-таки писатель не смог отказать, когда к нему обратился за помощью. Он узнал, что все отступились от Слейтера. Конан Дойль согласился сначала только прочесть дело и сразу же увидел, что никогда еще в Англии не было такой позорной судебной ошибки, как приговор, вынесенный на заседании Верховного суда в Эдинбурге в мае 1909 года. Дело о бриллиантовом полумесяце, как назвал бы его доктор Ватсон, хроникер Холмса, началось в Глазго, в квартире богатой старой леди миссис Марион Гилкрист. Ее единственная служанка Хелен вышла вечером купить газету. Сосед Ники Адамс услышал шум в квартире рядом и пошел взглянуть, в чем дело. Дверь была заперта, и на звонки никто не отвечал. В это время вернулась Хелен и вошла в квартиру, оставив Адамса за дверью. Пока он нерешительно переминался с ноги на ногу, из квартиры преспокойно вышел какой-то молодой человек, потом вдруг стрелой побежал по лестнице на улицу и скрылся из виду. Изнутри раздались вопли служанки. Адамс вошел и застал Хелен возле трупа ее хозяйки. Голова и лицо старой леди были превращены в кровавое месиво. Шкатулка с документами вскрыта и содержимое выброшенное на пол. Но многочисленные драгоценности остались целы. Пропала только одна бриллиантовая брошь в форме полумесяца. Ни Адамс, ни служанка не смогли точно описать незнакомца, выскочившего из квартиры. Тогда полиция допросила 14-летнюю Мэри Бороумен, проходившую в это время мимо дома. Несмотря на то, что дело происходило вечером, в дождь, на плохо освещенной улице, девочка сумела почему-то очень детально описать бегущего человека. Но ее рассказ несколько отличался от сообщений Адамса и Хелен. Полиция решила, что участвовали двое. В газете поместили описание пропавшей броши, и вскоре некий Маклин заявил, что брошь в виде полумесяца отдал ему в заклад Оскар Слейтер. Полиция поспешила на квартиру Слейтера и обнаружила, что он вместе со своей любовницей куда-то спешно уехал. Тогда полиция решила твердо, что Оскар и есть убийца. Это убеждение не поколебало ни показания служанки, что брошь Слейтера ничуть не похожа на принадлежавшую ее хозяйке, ни факт, что брошь Слейтера была отдана в заклад еще до убийства, не остановило полицию и то, что Слейтер, оказывался, давно собирался уехать и не делал из этого секрета. Более того, внешность Слейтера не имела ничего общего с полученным описанием убийцы. И ясно было, что, будучи незнакомым со старой леди, он не мог попасть в ее квартиру без взлома. Кроме того, непонятно, почему, замышляя убийство, он зарегистрировался в гостинице под своим настоящим именем. Справедливость мало волновала полицейских. Они настаивали на виновности Слейтера, исходя из того, что он вообще личность темная, иностранец, содержатель горных домов и притонов. Слейтер был арестован в Америке и опознан свидетелями Хелен и Мэри Мурро. У обвиняемого нашли маленький молоточек. Его незамедлительно объявили орудием убийства. И хотя на молоточке не обнаружили никаких следов крови, а прокурор не счел даже нужным узнать мнение врача, обследовавшего труп, и твердо убежденного, что орудием убийства было тяжелое, черного дерева ножка от стула. Вслед за подтасованным следствием началась комедия суда, где слушали лишь свидетели обвинения, а судья принял за истину все упущения, натяжки, прямые ошибки прокурора. Слейтеру даже не разрешили вступить в свою защиту. И несмотря на то, что мнения присяжных разделились, он был признан виновным и приговорен к смерти Правда, позже смертная казнь была заменена пожизненным заключением. Это страшная история. Когда я ее прочел, я понял всю чудовищность и решил сделать все для этого человека, что в моих силах, писал Конан Дойл. Он начал борьбу. Книжечка Конан Дойля, дело Оскара Слейтера, вышла из печати в августе 1912 года, когда Слейтер уже более 3 лет находился в тюрьме. И как в деле Эдолджи, обвинение Слейтера разбивалось вдребезги перед железной логикой и блестящим анализом этого рыцаря проигранных процессов, воскресителя разбитых надежд. Как назвал Конан Дойля знаменитый криминалист того времени Уильям Раффет. Путь рассуждений Конан Дойля был прост, что удивительно, как никому не пришел в голову до этого. Почему из массы драгоценностей взяли лишь бриллиантовый полумесяц? Зачем убийца тратил время, открывая шкатулку с бумагами? Очевидно, он искал не ценность, а какой-то документ. Он схватил брошь в последнюю минуту, чтобы ввести в заблуждение полицию. И что же это за документ? Завещание? Если так, то убийца – родственник жертвы. Это, кстати, объясняет то, как он попал в запертую комнату. Старая леди имела привычку разглядывать посетителей в глазок, прежде чем пустить их в дом. Очевидно, он был знаком и служанке, и она не удивилась, когда сосед сообщил, что у них в квартире кто-то чужой. Как выяснилось позже, Хелен даже назвала имя человека, выбежавшего из квартиры, но полицейские власти Глазго предпочли скрыть этот факт. Он остался бы неизвестным, если бы следователь, получившего сообщение служанки, не начал мучить совесть. Заявление, которое он сделал в полицию, принесло ему одни неприятности. Его уволили из полиции, через год пытались осудить по ложному обвинению. Однако с Конан Дойлем блюстители закона из Глазго не имели возможности расправиться подобным образом. Зато они могли бесконечно отказывать в пересмотре дела. Почти 20 лет понадобилось Конан Дойлю, чтобы выиграть битву за Слейтера. Он почти оставил надежду, когда в 25 году к нему явился один из странных визитеров, которые часто приходили к Шерлоку Холмсу в дом на Бейкер-стрит. Это был заключенный, только что отбывший свой срок в тюрьме. Он принес письмо от Слейтера, умолявшего Конан Дойля сделать еще одну попытку освободить его. Конан Дойль снова пытался добиться пересмотра дела и снова безуспешно. Только через 2 года имя Слейтера опять замелькало на страницах печати, и благодаря книге Уильяма Парка и статье Эдгара Холлиса репортеры разыскали Хелен и Мэри, уже не молодых замужних женщин. Хелен признала, что человек, выбежавший из квартиры, часто навещал хозяйку. А Мэри письменно заявляла о том, что полиция принудила ее познать Слейтера, даже 2 недели с ней специально репетировала показания в суде. Конан Дойль воспользовался благоприятным моментом и вместе с другими защитниками Слейтер потребовал санкции на пересмотр дела. Слейтер попытались было выпустить втихую, как это уже, но Конан Дойль написал членам парламента и добился нового слушания дела. Слейтер был реабилитирован после 19 лет заключения за преступление, которое он не совершил. Мне посчастливилось ежедневно сидеть с сэром Артуром Конан Дойлем на заседании этого суда, писал Раффет. Пожалуй, никто, кроме него самого, обвиняемого, не ждал результатов процесса с таким горячим нетерпением и интересом. Слейтер писал своему защитнику: «Сэр Артур Конан Дойль, вас, человека, разбившего мои оковы, поборника истины и справедливости, я всей души благодарю за доброту ко мне». Настоящий убийца старой леди незадолго до смерти Конан Дойля открылся сыну писателя. Адриан.